Глава 24. В глубоком тылу. Сталинград. Чуянов сорвал трубку телефона. Алло, слушаю вас. Алексей Семенович, женский приятный голос. Да, я. Что вам угодно? Ну, подожди, гад. Вот завтра придут немцы в Москву. Тогда мы тебе Кузькину мать покажем. Гудки. Чуянов медленно опустил трубку на рычаг. Сейчас у него в кабинете сидел главный инженер Сталгресса Константин Васильевич Зубанов, специалист и человек дельный. «Чего там?» — спросил инженер. «Да так, балуются из будки автоматы, наверное». Летом 1941 года в газетах и по радио Сталина поминали не так уж часто. Прекратились бесстыдные восхваления его мудрости и гениальности. Во время всеобщего отступления, порой даже панического, Сталину было выгодно стушеваться, чтобы в народе слыть безгрешным, и пусть люди сами доискиваются, кто виноват. Журнал «Огонек» пестрел именами безвестных солдат и лейтенантов, вернувшихся из атак. На страницах журнала «Женщины» одни делали снаряды для фронта, другие копали для мужей окопы, третьи заменяли мужей возле станка, а портретов Сталина не встречалось. Сталин притих и как бы затаился в глубокой тени, словно классический театральный злодей, который хоронится за кулисами, чтобы выступить на авансцену уже в гордой позе торжествующего победителя. Это время нашего всеобщего горя еще хранит много тайн. При эвакуации часто не успевали вывести оборудование заводов. Врагам оставляли сокровища музеев и клады древних архивов. В банках забывали ценности. Не хватало вагонов, чтобы спасти детей. Но зато никогда не забывали расстрелять в тюрьмах узников, осужденных или подследственных по злосчастной 58-й статье за измену Родине. И когда приходили немцы, ворота в тюрьмах были настежь, двери камер нараспашку, а в них, где ничком, где в углах, где в повалку, валялись трупы мужчин и женщин, стариков, иногда и подростков. Их убивали поголовно, уже не задумываясь, кто там прав, кто виноват. Ибо чекистам было некогда, уже пора было смываться. Это правда, что на передовой не хватало винтовок. Но еще страшнее, что фронт постоянно нуждался в людях, опытных и знающих. Офицерах высшего ранга, которые понимали сложный, сложнейший характер войны, переставленный с ног на гусеницы танков. Вот таких-то людей и не хватало на фронте, ибо они, давно репрессированные, вымирали от голода и побоев за колючей проволокой концлагерей. Они ожидали конца в бериевских застенках, уже ни во что не верящие. Да, внешне Сталин вроде бы изменился, стал скромнее и вежливее. В своей знаменитой речи он возвел нас в своих братьев и сестер. Беседуя с военными, порой даже высказывал сожаление, что нет того-то, а здесь пригодился бы тот-то. А где они? Даже костей не осталось. Всех растерли в лагерную пыль. Сколько хороших людей погубил этот подлец Ежов, сорвалось однажды с его языка. Думаю, преднамеренно, чтобы самому выглядеть невинным. Звоню как-то в наркомат, говорят, нету, уехал, дел много. Звоню домой, а он лыка не вяжет, опять пьяный. Нет, за собою он вины не признавал. И мало кому известно, что даже в 1941-м Сталин продолжал уничтожать военные кадры. именно тех самых людей, которых, по его словам, сейчас не хватало, чтобы наступил в войне крутой перелом. Армия сдавала города, никто еще не ведал, где последний рубеж, могущий стать вторым Бородино. А в подвалах Берии по-прежнему истязали людей. Была настоящая мясорубка, позже признавал сам Берия. Когда же враг стал угрожать столице, Берия спросил Сталина, что делать с теми, кто в этой мясорубке еще уцелел. Сталин указал выпустить Мерецкого, будущего маршала, и Ванникова, чтобы тот занял пост наркома вооружения. После падения Смоленска аппарат НКВД был эвакуирован из Москвы как общесоюзная ценность. Вместе с палачами тайком вывезли в Куйбышев и подследственных. Когда же началась осада столицы, Берия послал телеграмму: «Следствие прекратить, судить не надо, уничтожить всех сразу». И на окраине села Барбыш была заранее отрыта могила. Над могилой поставили истерзанных и уже безразличных ко всему людей, лучших офицеров армии и командиров, лучших танкистов и асов авиации, а среди них и жену Рычагова Марию Нестеренко, которая уже ни о чем не спрашивала палачей, а только тянула руки к любимому мужу. «Паша, за что? Скажи мне, Паша, за что?» Какой уже день гремела война, погибали тысячи детей и женщин, на дорогах ревел брошенный скот, завывали сирены, тонули корабли, самолеты врезались в землю, а Сталин природным и звериным инстинктом ненависти, тишком почти воровски, где-то на окраинах провинции, чтобы никто не знал, чтобы никто не слышал, истреблял лучших людей страны, воинов и патриотов, в которых так нуждалась страна. Все лето киевляне копали гигантские рвы, надеясь, что они остановят панцирь дивизии Клейста, уже громыхающий по ночам на подступах к городу. Но падение Киева было неизбежно. Сталин зорко присматривался, кого бы сделать виноватым, чтобы самому остаться невиновным. Если обвинить во всем Семена Буденного, тогда всем станет ясно, что где Буденный, там и он Сталин. Этого делать нельзя. Сталин приказом номер 270 обвинил в предательстве генералов, якобы сдавшихся в плен. «Нашлись честные люди», — доложили Мехлису. «Это неверно. Названные в приказе генералы в плен не сдавались. Опали в сражении как герои, даже не испугавшись рукопашной схватки. Делать из них предателей позорно». «Вы все политические младенцы», — отвечал Лев Захарович. «Предатели у нас были, есть и будут. Как же нам без предателей? Иначе почему же мы драпаем от фрицев? То-то». Семен Михайлович Буденный тоже оказался человеком смелым. Он прямо заявил Сталину: «Ваше решение вместо меня назначить главкомом Юго-Западного фронта маршала Тимошенко ничего не изменит. Судьба Киева уже решена». А виноватым в трагедии Киева был никто иной, как тот же Лев Захарович Мехлис. Это он в самый канун войны велел демонтировать укрепленные районы на том основании, что их создавали враги народа. С 8 августа 1941 года Сталин именовался верховным главнокомандующим. Невольно вспомнился мне случай из практики тех лет. В одной из наших газет по недосмотру корректорши была пропущена одна лишь буква, и вместо «верховный главнокомандующий» было напечатано «Верховный Гавнокомандующий». Опечатка историческая. Говорят, что в редакции после этого не только уборщицы тети Мани не осталось, но пострадала даже кошка, любившая греться под лампой на столе этой корректорши. «Так на чем же мы остановились?» — спросил Чуянов. Зубанов продолжил разговор о распределении в Сталинграде электроэнергии, выразил и сочувствие Чуянову. «Спать-то вы спите ли? Наверное, дел по горло». Алексей Семенович ответил, что от дел все равно никуда не денешься, дела есть дела, тем более в такое время. Но с началом войны стали мешать всякие самоучки, изобретатели велосипедов. «Я понимаю», — сказал Чуянов, — «люди, желая помочь отчизне, искренне заблуждаются. Гнать их неудобно». «Вот и сидишь, как дурак, слушая всякую ерунду с тангенсами и катангенсами. Изобретает, конечно, оружие, и, понятно, секретное. Откажись выслушать их, обещает Сталину жаловаться, будто я враг народа, душитель народных талантов и прочее». Они покончили с делами, но Чуянова не покидало мерзостное сознание, что враг уже здесь, где-то в городе. Отпуская инженера, Алексей Семенович все же задержал его в дверях. Душевные эмоции требовали разрядки. «Вот», — сказал Чуянов, показывая на телефон, — «в 37-м хватали. Да хватали-то не тех, кого надо. Настоящие враги хайло свое не разевали. На трамвайных остановках они анекдотов про Сталина не рассказывали. Враги сидели тихо и уцелели. А сейчас, именно сейчас, пришло их время». Кажется, инженер Зубанов так и не понял секретаря обкома. Впрочем, думал Алексей Семенович, всем и не обязательно понимать. Он подошел к окну, долго оглядывал раскинувшуюся перед ним площадь павших борцов. Посреди площади лежал трофейный мессершмитт, доставленный с фронта для всеобщего обозрения как символ вражеской слабости. А сталинградские ребята уже растаскивали его по винтикам. Не работал фонтан, окруженный танцующими девчонками, на которых развивались пионерские галстуки. Притихло здание дома офицеров, куда еще забегали выпить пиво. Возле подъезда драматического театра, положив на лапы лохматые головы, дремали мраморные львы, которые, наверное, еще помнили царицынских купчих, разряженных по-кустодиевски, что спешили послушать Ленечку Собинова. «Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни?» Универмаг был еще открыт, в него входили, но тут же выбегали обратно, без покупок. Торговать было нечем, все продавалось по карточкам. Конечно, будь у Чуянова самая буйная фантазия, он все равно не мог бы представить, что через полтора года из подвалов этого универмага, что на площади павших борцов, вдруг выберется человек в грязной шинели и резким жестом отшвырнет от себя заряженный вальтер к ногам солдат в полушубках. Это будет фельдмаршал Фридрих Вильгельм Паулюс. Тыл. Глубокий тыл. И по утрам, когда жители Сталинграда еще спали, служители зоопарка выводили к Волге слониху Нелли. Она очень любила купаться. Первый день войны всегда отзывался сердечной болью. И Чуянов не забыл, как из секретного сейфа он извлек красный пакет с надписью «Вскрыть при объявлении войны». На кой же черт 5 сургучных печатей, если внутри партийная инструкция о том, как агитировать народ на призывных пунктах? Слава богу, нам агитировать не пришлось. Призывники 1905-1918 годов рождения, даже не получив повесток, уже заполняли улицы перед военкоматами. На заводах разумно восприняли сверхурочные допоздна и отмену отпусков до конца войны. Студенты и старшеклассники записывались на курсы трактористов и комбайнеров. На площади павших борцов сталинградцы собрались на митинг. Сразу 50 тысяч жителей вступили в ряды народного ополчения. Поднималось на борьбу и казачество Тихого Дона. Ветераны германской доставали из погребов, припрятанные от милиции клинки, примерялись рубить по кустам. Впервые на улицах Сталинграда появились вислоусые старцы, обвешав скромные пиджачки георгиевскими крестами. Память прошлого логично сомкнулась с современностью. 27 июня Сталинград уже раскинул первые госпитали для раненых. Женщины по доброй воле несли простыни и подушки, становились санитарками. Тысячи женщин и девушек давали свою кровь раненым. Одни чисто из патриотизма, некоторые ради получения дополнительного питания. Не надо говорить об этом стыдливо. Жизнь есть жизнь, а есть все хотят. «Удивляюсь», — говорил Чуянов. «До войны мы тут погибали от всяких кляус и доносов. Целая контора сидела и ковырялась в грязи. То соседка в суп плюнула, то директор пивной серьги купил любовнице, то участок под огород не так отмерили. Теперь же тишина, хоть контору закрывай. Никаких жалоб, и все довольны, будто в рай попали». Вывод один. Перед лицом великих народных испытаний сразу сделались ничтожны все мелочи жизни. Осталась лишь одна великая цель. Самое праведное – выстоять и победить. Хорошо пахло акацией из скверов Комсомольского сада. Мажорно позванивали трамваи, в песочнице играли детишки, вдоль набережной вечерами еще гуляли влюбленные пары и целовались, а их любви салютовали с реки гудки пароходов. На речных трамвайчиках приплывали с левого берега из деревень молочницы с бидонами, с комками творога, завернутыми в чистые тряпицы. На пригородных бахчах, даже на городских двориках, вызревали арбузы и дыни. Из соседних колхозов присылали победные сводки. Урожай в этом году обещал быть баснословным. Начальник областного НКВД Воронин возглавил добровольческие отряды истребительных батальонов. «Не хочу пугать», — сказал он Чуянову, — «но в излучине Дона и в калмыцких степях уже появились диверсанты. Их по ночам сбрасывают с парашютами. Наконец, подозрительные частые пролеты немецких самолетов-разведчиков в сторону степей, где кочуют калмыки». «Слушай», — сказал Чуянов Воронину, — «это уже по твоей части. Ввести патрулирование на улицах и ночные пропуска. Обеспечить охрану мостов, пристаней, телеграфных линий. Прописка в Сталинграде отныне запрещается. Виновных в нарушении светомаскировки под суд. Знаю, найдутся негодяи, желающие воспользоваться затемнением города. Таких шкурников и грабителей всех ставь к стенке, не жалко». Перед обкомом возникло множество проблем. Найти замену опытным сталеварам, ушедшим на фронт, обеспечить навигацию на Волге, помочь колхозам с уборкой урожая, ускорить ремонт пароходов на судоверфи, вывозить соль с озер Баскунчак и Эльтон, настоять, чтобы Астрахань пошевелилась с заготовкою воблы и селедки. Наконец, попросту надо изматерить торговлю, которая сплавляет по карточкам дорогие конфеты в коробках, тогда как народ желает пососать конфетку, без которой немыслимо русское чаепитие. А главное – танки. Все дворы СТЗ заставлены рядами бронированных машин, прямо с завода танкисты уводили их на фронт. Встречаться же с людьми становилось день ото дня труднее. Не потому, что в каждой семье уже появились нужда и горе, а потому что никуда не уйти от вопросов. Скоро ли наступать станем? Ну, сначала-то ладно, вероломство и прочее. А теперь куда ж дальше-то драпать, ежели 600 километров сдали кошкам под хвост? Почему-то все уверены, что он, первый секретарь обкома и горкома, больше всех знает. Вернется Чуянов домой, чтобы язык обсушить, а в родной семье те же окаянные вопросы. Жена, дед с бабкой, даже мелюзга сыновья тиранит. Папа, а когда разобьем этих фашистов? Ну, со своими-то немного легче. Пошли все спать, время позднее. Ночью его разбудил звонок от Воронина. «Слушай, Семёныч, на путях в Сарепте, там, кстати, бардак, каких свет не видывал, среди эвакогрузов нашли эшелон противотанковых пушек. 300 штук, и нет хозяина». «Артуправление эвако», — Воронин имел в виду наркомат обороны НКО, очевидно, уже поставило крест на эшелоне. «А пушки исправны?» — спросил Чуянов. «Некомплектны, частью демонтированы. Задержи эшелон, поставь охрану». «Взгреют?» — сказал Воронин. «Черт с ним! И не так еще нам влетало». После эвакуации Харьковского тракторного завода, после демонтажа других предприятий на Западе, СТЗ остался ближайшим к фронту заводом, поставлявшим лавины могучих 34-х. Красный Октябрь, тоже единственный, продолжал давать стране высококачественную сталь, как бы облачая в броню отступающие армии. Сталевары и прокатчики Сталинграда уже перевыполнили все планы, мыслимые и немыслимые. Однако в августе наметился неизбежный спад в производстве. Чуянов оправдывался перед Москвой. «Да не угрожайте вы мне, не боюсь. Уже битый. У меня остались старики и бабы. Мальчишки из ФЗО и ремесленники засыпают у станков. Жрать нечего. С ваших карточек сыт не будешь. Я все понимаю. Но поймите же и вы нас. В выпуске танков Сталинград зависел от 182 поставщиков. Теперь поставщики, кто остался под немцем, кто на колесах за Урал катит, а кто вообще пропал, и даже вздоха не слышно. Кооперация развалилась. Размещаем чертежи по городским предприятиям. Заняли все, что можно, вплоть до кроватных мастерских. Москва слезам не верила, требуя наладить и выпуск минометов. Кавалеристы просили, чтобы для них шили седла и сбруи, чтобы обеспечили конницу подковами. Микоян звонил каждый день по телефону, умоляя Чуянова отправить эшелон с махоркой для армии. «Кстати, сразу же начинайте забой скота. У вас хорошие мясобойни, налаженное консервное производство». «У нас консервный завод гранаты делает, а нам нужны гранаты и мясная тушенка». Отговорив с Микояном, Чуянов поехал на фабрику имени Сакко и Ванцетти, где выпускали медицинский инструментарий. «Привет, передовой советской интеллигенции! Срочно понадобились взрывательные капсулы для противотанковых мин. Только вы, помощники смерти, и способны сделать их». Он ожидал возражений, но получил дозу юмора. «Это как раз по части здравоохранения. Берегите свое здоровье, а мы испортим его всяким гудерянам». Начался усиленный перегон скота на мясобойни города. А минометы удались так хорошо, что в Сталинград приехали делегации из других городов, чтобы поучиться. Но что-то страшное творилось на вокзалах и пристанях. Все пути забиты пробками эшелонов с эвакуированной техникой. В заколоченных теплушках ревели коровы, недоенные и непоенные. Всюду узлы, чемоданы, жалкий людской скарб, на который и глаза бы не глядели. У кипятильников звон от чайников и бидонов, крики. Дети плачут, женщины мечутся. Какая-то дура от самой границы прет на своем горбу швейную машинку «Зингер». Кому что дорого. Никто не знал, насколько увеличилось население города. Люди, бежавшие от оккупантов, ютились в скверах, на огородах, заселяли улицы и площади, рыли для себя ямы, ночевали на берегу под лодками. Под осень в Сталинград прибыл эшелон с ленинградскими детьми. Новые задачи. Куда их девать? Чем кормить? Чуянов созвал совещание в обкоме, велел продумать вопрос о том, как расселить массу несчастных людей, потерявших свои дома, свое имущество. Решили, что здоровых надо устраивать в донских станицах, в окрестных колхозах. Успокоятся, отъедятся, будут работать. Запомнилась Чуянову одна старушенция на вокзале. «Мы уже настрадались. У вас-то в Сталинграде, слава Господи, сущая благодать. Как села, так и не встану. С утра арбуза покушамши. Нам с внучком-то карточки выдали. Конфетки получили, бим-бом называются, кругленькие. Свет не без добрых людей. Чего же не жить? Об одном Христа буду молить. Только бы этот Литлер проклятый сюдыть не забрался». Алексей Семенович вернулся домой, сказал жене. «Знаешь, я просто с ног падаю». Но тут же раздался звонок телефона. «А, чтоб ты треснул, проклятый!» В трубке тот же нежный, воркующий голос. «Ты еще не подох там, сволочь паршивая? Готовься быть повешенным на площади павших борцов. Детям твоим глаза выколем, а жену на рельсах под трамваем разложим». Гудки. Чуянов медленно повесил трубку телефона. «Кто там?» — спросила жена. «Да, наверное, по ошибке. Как всегда перепутали номер телефона. Вот и звонят из будки автомата. Дай поесть что-нибудь. Целый день на ногах. Даже не присел».